В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. Главное в этом часе. Российские военные выходят на акции протеста. Федеральные СМИ обрушились разоблачительными материалами о сторонниках Михаила Прохорова. Британская полиция, британские пацифисты устраивают акции протеста на выставке вооружений в Лондоне. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня всероссийская акция протеста военнослужащих. Тысячи офицеров планируют выйти на улицы и выразить несогласие с реформами, которые проводит министр обороны России Анатолий Сердюков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Всероссийскую акцию под названием «Армия против Сердюкова» организует Общественный совет в защиту прав военнослужащих. Главное их требование – отставка министра обороны. Они обвиняют главу ведомства в развале российской армии, срыве оборонного заказа, геноциде военных пенсионеров, которые получают недостаточное количество денег. Большая часть претензий связана с нехваткой жилья для военнослужащих. Дмитрий Гудков, член Общественного совета в защиту прав военнослужащих, лидер молодежного крыла партии «Справедливая Россия», рассказал «Радио Свобода» о том, что именно заставляет военных выходить на улицы.
Основная и главная претензия – это то, что 200 тысяч офицерских семей, семей военнослужащих, не обеспечены положенным по закону жильем. То есть государство обещало, государство гарантировало, государство несет полностью за это ответственность, и государство не то что не выполняет, даже отказывается военнослужащим вести какой-то диалог. Потому что 22 мая мы уже проводили митинг на Пушкинской площади. Пришел к нам сначала начальник департамента жилищного обеспечения Министерства обороны, извинился, обещал вести диалог, обещал помогать и решать вопросы военнослужащих. Но ничем это не закончилось. Мы поняли, что Минобороны обещания свои сдерживать не собирается. Хотели успокоить, видимо, людей до выборов, а после выборов вообще забыть про них. Поэтому акция будет уже с более жесткими требованиями. Помимо отставки Сердюкова, мы будем требовать принятия ряда законов. Это закон о Совете Безопасности и закон о парламентском контроле. Даже если Сердюкова сегодня заменить, там, Пупкиным, Ивановым или еще кем-то, то необходимо все равно понимать, чем они будут заниматься.
Как отметил Дмитрий Гудков, в акции примут участие не только военнослужащие и их семьи, но и представители Союза военных моряков и Союза десантников России. Дмитрий Гудков, как один из организаторов московской акции, рассказал также, как будет проходить митинг в столице.
Митинг будет без всяких партий. Мы делаем его общественным митингом. Никаких флагов не будет. И к выборам акции не имеет никакого отношения. Там будет какое-то количество выступающих. Дети придут, военнослужащих, с шариками, резиновыми шариками. Знаете, резиновые там танки, резиновые самолеты, ну и так далее. Опять показать, что нас сегодня не только людей уничтожают фактически в армии, но и технику в том числе. И у нас сегодня единственное, чем мы можем похвастаться, это огромное количество резиновой надувной техники. Мы на этом митинге будем собирать подписи, поддержку обращения президенту с требованием об отставке Сердюкова. Далее мы будем формировать очередь военнослужащих, которые не получили квартиру, альтернативную очередь. На сайте Минобороны этой очереди нет. Поэтому все военнослужащие возмущены, потому что они не понимают, когда эта очередь дойдет до них.
По словам Дмитрия Гудкова, митинг удалось согласовать на 1500 человек, однако организаторы ожидают, что людей может быть и больше. Акция пройдет во многих городах России. В Мурманске уже с 2007 года существует Мурманское региональное движение обманутых военнослужащих, представители которого неоднократно выходили на улицы, чтобы потребовать улучшения жилищной ситуации. Выйдут они и 18 сентября. Игорь Чуйков, майор юстиции Северного флота в отставке, рассказал «Радио Свобода» о том, что отчасти митингующим удалось отстоять свои права.
Движение в Мурманске, оно очень серьезное, и благодаря только этому движению, тем, кто принимал участие в пикетах в Мурманске, в Мурманской области, зато им сейчас реально дают квартиры, тем, кто уволен после 2005 года. Тем, кто уволен до 2005 года, стали давать сертификаты. Худо-бедно, но этот сертификат можно хоть что-то купить. Скользкий полуостров – это, пожалуй, единственное место, где военных намного больше, чем сотрудников МВД, полицейских. Малейший конфликт между военными и милиция, полиция привел бы просто к неконтролируемому росту насилия. К чему это могло привести? Власть очень быстро поняла. Очень быстро. Поэтому первоочередная вот задача сейчас у власти стоит – успокоить семьи. У людей просто не было выхода. И это вина государства, что своим безответственным, непрофессиональным действием государство вынудило людей выйти на открытые акты неповиновения.
С Игорем Чуйковым согласен и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. По его словам, у военнослужащих накопилось достаточно причин, чтобы выйти на улицы, и никакой политической подоплеки в связи с приближающимися выборами в таких митингах нет.
В армии достаточно много профессионалов и профессионалов на пенсии, которые понимают, что военная реформа идет, мягко говоря, бардачливо, и об этом даже свидетельствовал начальник генерального штаба Макаров, который на офицерском собрании честно признал, что мы начали военную реформу без каких-либо научных обоснований и расчетов. Важнейшая социальная проблема – это жилье. Армию постоянно дурят, постоянно меняют правила игры. Здесь надо наблюдать один очень серьезный момент. Военные начинают организовываться. Таким митингом правительство должно обратить внимание, но оно упорно не хочет этого делать. У меня такое впечатление, что они либо боятся критиковать Сердюкова, либо боятся открыто признать, что военная реформа провалена. И вот это, только эти люди, которые выходят на демонстрацию, которые заявляют свое несогласие вот с методами проведения реформы Сердюковым, они хотят достучаться до Кремля, до правительства, до Государственной Думы, чтобы в конце концов было принято какое-то решение.
Виктор Баранец подчеркивает, что продолжение подобных реформ в армии может привести к ее полному развалу. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии отряды Переходного национального совета захватили аэропорт города Сирт и расположенную рядом военную базу. На прошедших в субботу досрочных парламентских выборах в Латвии победу одержало объединение «Центр Согласия». В центре Москвы сегодня пройдет акция против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу отменил визит в США на фоне растущей озабоченности относительно принимаемых его правительством антикризисных мер. Президент США Барак Обама намерен предложить Конгрессу увеличить налоги на граждан, годовой доход которых превышает миллион долларов. В Соединенных Штатах произошла вторая за последние сутки катастрофа во время авиашоу. В штате Западная Виргиния разбился самолет Т-28. Президент Венесуэлы Уго Чавес вылетел на Кубу, где он пройдет очередной четвертый сеанс химиотерапии. Президент Турции Абдулла Гюль начинает сегодня четырехдневный официальный визит в Германию. В Египте выборы в Нижнюю палату парламента состоятся 21 ноября, а через два месяца пройдут выборы в Верхнюю палату парламента.
Дистанционное обучение для школьников. Федеральные намерения и региональные возможности. Могут ли российские школьники справиться с программой без дополнительной поддержки? Новые образовательные технологии и методики интернет-педагогики обсуждаем в классном часе «Свободы» в это воскресенье, 18 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Еще до четверга на этой неделе Михаил Прохоров был желанным гостем на всех телеканалах, но после его конфликта с Владиславом Сурковым все мгновенно изменилось. Ни один федеральный канал не процитировал слова Прохорова о том, что он намерен добиться отставки Владислава Суркова, а в пятницу НТВ и канал «Россия» показали спешно сделанные сюжеты о соратнике Прохорова Евгении Ройзмане, которого обвинили в причастности к организованной преступности. Появились и сообщения о том, что с травлей Прохорова связан и запланированный на сегодня на канале НТВ сюжет о Алле Пугачевой «Алла, дай миллион», поясняет телеобозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина.
Этот фильм «Справедливости ради» на НТВ стоял еще 2 недели назад в сетке. Это новый проект, премьерный. Просто они для затравки, естественно, кто у нас самый популярный человек в стране после Путина, я думаю, а то, может, и популярнее Путина, это Алла Пугачева. Просто так совпало. Но, конечно, сейчас это будет очень в кассу, потому что там есть некомплементарные вещи для Аллы Борисовны. Это касается ее частной жизни и некоторых предпринимательских ее наклонностей неудачных. Вот. Но это не запланировано специально к тому, чтобы ее дискредитировать фильм. Что касается других моих наблюдений. Я вот смотрела фильм НТВ по поводу Евгения Ройзмана, его криминального прошлого и так далее, якобы связи с, вот, с группировкой разными криминальными. Вы знаете, на мой взгляд, сделано очень слабо. Фильмы, которые делала эта же команда, и по этой же команде сверху, про Лужкова, «Дело в кепке» и «Крестный батька» про Александра Лукашенко, были сделаны зажигательнее, креативнее и имели очень большой рейтинг. Вот я сейчас сомневаюсь, что будет большой рейтинг, потому что очень на коленке сделан фильм быстро. И я понимаю, почему. Потому что команда, видимо, отдавалась в среду, а эфир надо было сделать уже к пятнице. Но вот что смогли, то наляпали. Я даже не поняла, что уже фильм закончился. Поэтому я оцениваю их возможности очень слабо с точки зрения воздействия на массовую аудиторию. Я думаю, что зритель вообще слабо понимает, кто такой Евгений Ройзман. Им на него, им, это же не Лукашенко и не Лужков, которых все знают. И еще по своим вот сведениям, по своей информации, я знаю о том, что запрет из Кремля на вот освещение истории с Прохоровым очень жесткий. И вот говорят, что даже программа «Центральное телевидение» на НТВ, которая все-таки позволяет себе показывать и рассказывать больше, чем другие, не знаю, говорят, что у них не разрешают им дать сюжет на эту тему. А самым, конечно, впечатляющим событием вот этого освещения, это когда вечером, не помню точно, или на Первом канале, но, по-моему, это был канал «Россия-1», а Прохорова и Ройзмана называли уже без имен. Это вот как Березовский, Касьянов, Ходорковский, они недостойны, эти люди, называться по имени. И то, как кромсали и монтировали эту цитату несчастную, когда Прохоров выступает в Академии наук перед своими сторонниками и говорит про высокое собрание. Вот на канале «Россия», я уже писала об этом, оставили только одно предложение. Сказали, что у нас сегодня не съезд. Понять, что, о чем идет речь и кто там что собирался и зачем, решительно невозможно. Но справедливости ради скажу, что в новостях и Первый канал, и НТВ все-таки из этой речи Михаила Прохорова оставили фразы, из которых можно было понять, что все-таки дело нечисто. То есть фальсификация съезда. Звучали слова, то, что на людей давили, но они остались порядочными людьми. Это было на Первом канале, и я считаю, что по нынешним временам, но это почти гражданский подвиг, что это прошло в новостях. Но вообще просто была дана команда очень жесткая прекращать его показывать и до минимума свести в эфире.
Арина Бородина, журналистка «Коммерсанта». А вот что думает о вышедшем на канале НТВ фильме «Неправое дело» о Евгении Ройзмане телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина.
К сожалению, вот у нас такой годовой цикл, ровно год назад, если я не ошибаюсь, причем, ну вот ровно просто, я не знаю, с точностью до одного дня, мне кажется, была та же история с Юрием Михайловичем Лужковым, но действительно калибр-то личности, масштаб личности совершенно другой. Вы знаете, мне с каждым разом все скучнее комментировать вот эти вот вещи, даже не в силу их бездарности, халтурности и такой абсолютной никчемности. Просто это вообще не имеет никакого отношения к телевидению, которым я все-таки как-то пытаюсь заниматься. А это такие сеансы НЛП, нейролингвистического программирования, когда авторы действуют на подкорку, когда закадривают ровный голос, вкладывают в уши электората нужную заказчику информацию. И, в общем, то, что Эрик Фромм очень удачно назвал даром упрощенного толкования. Но это сочинение, оно выламывается из ряда других, потому что, как это ни странно, там, вот, например, я могу сказать о себе. Господин Ройзман совсем герой не моего романа, он меня всегда раздражал, даже когда он не был такой вот важной для телевидения фигурой, он меня всегда раздражал категоричностью, какой-то небрежностью облика, такой вот излишней такой брутальностью. И, ну, как вообще, как раздражает любой носитель истины в последней инстанции. Говорю, конечно, о себе. Здесь, в этом фильме, буквально несколько реплик самого Ройзмана, они изменили, вот в частности, мои представления о нем. То есть стало ясно, что это человек среды, который восстал против своей среды. И именно это не вообще, я не хочу делать из Ройзмана героя, потому что очень мало знаю о нем. Но, понимаете, в стране, где никогда не потеряет, кажется, актуальность поговорка «не зарекайся от тюрьмы и от сумы», да, вот эти вот преступления Ройзмана, 17-летнего, который что-то там украл, кажутся просто смехотворными.
Слава Тарощина, телеобозреватель «Новой газеты», о вышедшем на канале НТВ фильме «Неправое дело» о Евгении Ройзмане.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
В Лондоне проходит международная выставка средств защиты и безопасности. На это четырехдневное мероприятие съехались более 1300 участников, поставщиков оружия и систем безопасности, около половины из них британские компании. Пацифисты и левые активисты протестуют против международной торговли оружием. На одной из демонстраций побывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Международную выставку Defense and Security Equipment International лондонцы называют для краткости «ярмарка оружия». В этом году здесь собрались делегации из 65 стран, из которых 14 – так называемые авторитарные государства. Несколько групп активистов, среди них организации Stop the Arms Trade – «Остановить торговлю оружием», East London Against the Arms Fair – «Восточный Лондон против ярмарки оружия» и Университет Восточного Лондона – устроили в дни ярмарки ряд акций протеста, как в центре города, возле здания правительственной организации, ведущей экспортом оружия, так и в районе Доклендс, где находится выставочный центр Excel, раз в два года принимающий у себя это мероприятие. Поначалу марш протеста собирались запретить, но в конце концов разрешение было дано. Утром в среду 14 сентября демонстранты вышли из центра города и направились на восток, к центру Excel. Один из организаторов, Дэн Бесник, говорит о том, что движет им и его товарищами.
Как вам известно, на этой неделе в Лондоне проводится выставка Defense and Security Equipment International. Ее устраивают здесь раз в два года. В организации этой ярмарки участвует британское правительство, которое приглашает и те государства, которые притесняют своих граждан. Сюда входят и те страны, которые Министерство иностранных дел считает опасными, такие как Саудовская Аравия, Пакистан, Алжир, даже Бахрейн. Его пригласили в этом году, несмотря на недавние события, произошедшие там. Словом, приехали несколько стран, где положение с правами человека неблагополучно, и это признают все. Естественно, что люди не могут спокойно на это смотреть. Мы все помним арабскую весну. Правительство поддерживало тех, кто выступал за свои права, боролся против режимов их стран. Но при этом происходит совершенно противоположная вещь. Здесь, на этой ярмарке, представителям репрессивных режимов предлагают купить оружие, чтобы они могли продолжать подавлять свой народ. Мы все категорически против проведения этой ярмарки. Кроме того, нам хочется подчеркнуть связь между протестами против этого мероприятия и свободой людей во всем мире протестовать, выражать свое мнение. Вот почему мы все собрались на демонстрацию.
Британия – второй в мире производитель оружия, уступающий лишь Соединенным Штатам. Это многомиллиардная промышленность, около половины которой рассчитана на экспорт. В день открытия ярмарки министр обороны Британии Лиэм Фокс выступил перед участниками, среди которых, кроме уже упоминавшихся представителей ближневосточных стран, были потенциальные покупатели и продавцы из Анголы, Израиля, Украины. О политике государства в отношении данного мероприятия говорил один из участников демонстрации, юноша из Эдинбурга, обучающийся в Лондоне.
Я считаю это безобразие, то, что подобные вещи проводятся в Лондоне при поддержке британского правительства. Ведь мы знаем, что торговцы оружием пользуются субсидиями правительства. Это позволяет им еще более успешно продавать свою продукцию представителям деспотических, продажных режимов. Не стоит забывать и о том, что государство само применяет это оружие в войнах, например, в Ираке. Другой пример – Ливия, тоже покупавшая оружие здесь. Все это особенно возмущает сегодня, когда бюджет множества организаций в стране урезают, отбирают деньги у тех, кому они нужны, и тратят их на поддержку торговли оружием. У людей отнимают пособия, сокращают количество рабочих мест. Все это безобразие.
Да, лучше не скажешь.
Последняя фраза была произнесена местным активистом Биллом Перри, который руководит общественным центром в районе Доклендс. Он и его товарищи приходили к центру Excel и в первый день. Им удалось на час перекрыть дорогу, где выстроилась вереница такси, везущих участников на ярмарку. Согласившись с точки зрения своего юного соратника, Перри добавил следующее.
Тут есть и другой важный момент. Мы открыли здесь, в нашем районе, общественный центр для местных жителей. У нас много разных проектов. Например, мы проводим занятия с местной молодежью, направленные на уменьшение преступности. Говорим с ними о том, что войны между группировками с применением оружия не метод. Речь идет о ножах, пистолетах. Мы пытаемся объяснить ребятам, с помощью оружия конфликт не разрешить. А эти люди, которые тут собрались, занимаются именно этим. Они подают нашим ребятам прямо противоположный пример. Посмотрите, вон у ограды венок. На этом месте парнишку закололи насмерть. Мы пытаемся им объяснить, что не надо носить при себе оружие, а то, что тут происходит, противоречит всем нашим словам.
Дэн Вестник, активист движения «Stop the Arms Trade», шел с группой демонстрантов к Доклендс, однако вынужден был остановиться, не дойдя до цели.
Вчера я участвовал еще в одной акции против ярмарки оружия. Нас было несколько человек, мы пытались отыскать способы проникнуть в сам центр, туда, где собираются торговцы оружием. Я сидел на заборе, и меня арестовали за попытку проникнуть в центр. Мне вынесли предупреждение и запретили появляться в этом районе в течение следующих 10 дней. Поэтому я не смогу участвовать в демонстрации вблизи самого выставочного комплекса, мне запрещено тут находиться на протяжении всей ярмарки.
Полиция бдительно охраняла подступы к выставочному центру Excel. Было арестовано еще несколько человек. Среди них 70-летняя активистка Гвен Гвинтефер. Ей удалось, несмотря на все кордоны, пройти на территорию комплекса и начать распространять листовки. По словам Билла Перри, ей не впервой оказываться под арестом. В прошлый раз Гвинтефер решили отпустить, несмотря на ее требования, чтобы ей было предъявлено обвинение. Как видно, британская традиция общественных протестов жива. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово», «Спортивная панорама». Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свобода», как всегда, программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Вопросы ему задают независимый российский журналист Светлана Рейтер и корреспондент испанской газеты АБЦ в Москве Рафаэль Манюэко. Ведет программу Данила Гальперович. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии отряды Переходного национального совета захватили аэропорт города Сирт и расположенную рядом военную базу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя новых ливийских властей. Бои за последние крупные опорные пункты свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, города Сирта и Бени-Валид, продолжаются. На прошедших в субботу досрочных парламентских выборах в Латвии победу одержало объединение «Центр согласия», традиционно представляющее интересы русскоязычных жителей страны. В центре Москвы сегодня пройдет акция против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погибли 15 человек. Как передает Рейтер со ссылкой на представителей пакистанских спецслужб, несколько десятков вооруженных экстремистов атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Хайбер. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу отменил визит в США на фоне растущей озабоченности относительно принимаемых его правительством антикризисных мер. Президент США Барак Обама намерен предложить Конгрессу увеличить налоги на граждан, годовой доход которых превышает $1 миллион. В пригороде столицы Сирии Дамаска в субботу состоялась встреча около 200 активистов сирийской оппозиции. Целью заседания была выработка единой стратегии борьбы различных оппозиционных группировок против режима президента Башара Асада. Президент Турции Абдулла Гюль начинает сегодня четырехдневный официальный визит в Германию. Речь на переговорах с лидерами этой страны, как ожидается, пойдет о перспективах вступления Турции в ЕС, а также о ситуации на севере Африки и на Ближнем Востоке.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Великобритании в издательстве Norton and Company опубликована книга американского историка, профессора Джорджтаунского университета Чарльза Кинга «Одесса. Гениальность и смерть в городе мечты». Это не только история города со времени его основания в 1794 году и до наших дней, но и исследование одесского мифа, ставшего неотъемлемой частью облика некогда российского, сейчас украинского порта на Черном море. Почти 200 лет Одесса оставалась крупнейшим мультикультурным центром России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Чарльз Кинг пишет, что когда Одессу посетил в 1867 году Марк Твен, то больше всего знаменитого писателя поразили космополитизм и мультикультурность города. Причудливая смесь национальностей, культур и религий и мирно живущие бок о бок русские, евреи, украинцы, греки, турки, татары, немцы и итальянцы. В своей книге путевых очерков «Простаки за границей» Твен назвал Одессу «Америкой в миниатюре». Если Петр I, пишет профессор Кинг, прорубил северное окно в Европу, построив Петербург, то Екатерина II, повелев создать на берегу Черного моря порт для экспорта российской пшеницы, прорубила южное окно не только в Европу, от Одессы до Вены ближе, чем до Москвы или Петербурга, но и в Азию. Поясняя подзаголовок своей книги «Гений и смерть в городе мечты», Чарльз Кинг отмечает, что слова «гений и смерть» должны подчеркнуть парадоксальное сосуществование в городе редкостной творческой атмосферы и чудовищного насилия, а слова «город мечты» должны, по его замыслу, намекать, что возникновение Одессы, как и Петербурга, было реализацией чисто умозрительного проекта. Автор называет главными создателями современного мифа об Одессе Сергея Эйзенштейна с его «Броненосцем Потемкиным» и Исаака Бабеля с его одесскими рассказами. Своеобразие и интенсивность культурной жизни города, его креативная атмосфера породили плеяду выдающихся писателей, ученых, артистов и художников. По мнению Чарльза Кинга, Одесса была культурной столицей Юга России. Тем не менее, подчеркивает он, одесский мультикультурализм и креативность соседствовали со вспышками чудовищного насилия.
При изучении истории Одессы меня более всего поражало то, как космополитическая природа и наследие этого города оказывались столь уязвимыми и непрочными. Одесситы всегда гордились своим мультикультурализмом. Они часто говорили «моя национальность – одессит». В то же время, когда жизнь в Одессе оказывалась под угрозой, этот мультикультурализм очень быстро испарялся. Удивительная вещь. В последние годы Российской империи Одесса нередко становилась местом, где царила неприкрытое насилие. Еврейские погромы в 70-е и 80-е годы XIX века и чудовищные погромы 1905 года были самыми жестокими антисемитскими акциями в российской истории. В истории города всегда присутствовало это напряжение между космополитизмом с одной стороны и ксенофобией и социальным насилием с другой.
Значительное место в своей книге Чарльз Кинг уделяет судьбе одесской еврейской общины, которая, по его мнению, играла выдающуюся роль в культурной и общественной жизни города. Ее уничтожение во время румынской оккупации автор книги называет одной из величайших трагедий Второй мировой войны. Если в 1941 году, пишет Кинг, еврейское население Одессы превышало 200 тысяч человек, то в 1944 году оно сократилось до 48 человек. Это предопределило последовавший культурный упадок города, считает автор Одессы.
На русский язык в Одессе оказал влияние идиш. Это свидетельство того, какая роль была отведена в Одессе еврейской общине. Одна из трагедий Второй мировой войны – почти полное ее уничтожение. Конечно, и сейчас в Одессе живут евреи, многие из них вернулись после 1945 года, однако существовавшая до войны динамичная и креативная община уже не возродилась. После войны еврейское население Одессы не превышало 12%, до войны оно составляло более 30%.
Для современных России и Украины, пишет профессор Кинг, история довоенной Одессы может стать моделью политического и общественного развития, примером для подражания, образцом для формирования современной национальной идентичности.
На протяжении долгого времени Одесса не была похожа на другие города России. Культурная, общественная и политическая жизнь города отражала не столько официальные имперские представления и идеалы, сколько альтернативные, маргинальные и неофициальные культурные реалии и практики. Я воспринимаю историю Одессы как некое зеркало, в которое могли бы смотреться современные россияне, чтобы обрести более благоустроенную и более толерантную жизнь.
Говорил автор книги «Одесса. Гениальность и смерть в городе мечты» Чарльз Кинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
У третьего международного фестиваля квир-культуры «Квирфест-2011», открывшегося в Петербурге 15 сентября, как всегда, возникли проблемы и с размещением выставок, и даже с самим открытием, которое организаторам и участникам фестиваля попробовали испортить, но не смогли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Квир, по-английски странный, неординарный, квир-культура – это культура людей, которые не боятся быть странными, другими, разными. Главная цель фестиваля – поддержать право каждого человека быть собой, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Так объясняют свои устремления организаторы фестиваля, активисты петербургской ЛГБТ-сети, объединяющие лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Фестиваль включает целую серию проектов, посвященных и месту женщины в политике и в искусстве, и уязвимому социальному положению инвалидов и ВИЧ-инфицированных больных, и роли стереотипов в жизни общества, но главное – искусству, а также праву каждого быть собой. Несмотря на эти мирные цели, открытие фестиваля не обошлось без эксцессов, о которых говорит один из организаторов фестиваля Михаил Белодедов.
Не очень известная националистическая организация «Народный собор», которая почему-то представляется от лица всей общественности, деятельность которой заключается только в том, что она активизируется во время проведения мероприятий ЛГБТ-организациями. В этом году, как и в прошлом году, она направила в адрес губернатора обращение с просьбой не допустить проведения фестиваля. При этом они использовали в своем обращении такую терминологию, да, которая называется во всем цивилизованном мире речами ненависти. И в Европе такие речи ненависти наказуемы, да, уголовно наказуемы. У нас, к сожалению, пока такого нет. Что касается событий, которые произошли вчера, то это был одиночный пикет, который, собственно, не особенно убедил всех участников фестиваля в том, что им не стоит его посещать, да, всех посетителей фестиваля. Также были совершены попытки закидать яйцами, была взорвана одна петарда прямо перед входом на одну из площадок фестиваля, да, на которой проводилось открытие. Это арт-мастерская квартира на Невском проспекте 130. После взрыва петарды, конечно же, приехала милиция. Она опросила свидетелей инцидента, но, насколько нам известно, да, никого конкретно они найти не смогли, но мы надеемся, что они как-то держат это под контролем.
По словам Михаила Белоодедова, инцидент практически не повлиял на ход фестиваля, многочисленные гости которого выражали организаторам свою поддержку. Да, не все так мрачно, считает и другой организатор фестиваля Ольга Ренкова.
Если в прошлом году письмо, о котором говорил Миша, подписали еще несколько так называемых родительских и других организаций в Санкт-Петербурге, то в этом году ничего подобного не было, и, собственно, попыток закрыть фестиваль в этом году тоже не предпринималось. То есть город становится более открытым и более толерантным, как нам кажется. Нам было очень приятно, что у нас было большое внимание от СМИ на открытии, и, как нам показалось, вот этот инцидент у дверей на входе, он практически не произвел ни на кого впечатления, и на самом деле, собственно, и не омрачил настроение праздничного открытия фестиваля. И нам очень приятно, что люди понимают и разделяют, что быть собой – это одно из неотъемлемых прав человека, и что если мы действительно хотим жить в цивилизованном и свободном обществе, то мы не можем допустить, чтобы какой-то группе людей по каким-либо признакам отказывалась в этом праве быть самими собой.
Цель фестиваля – показать разнообразие идентичности, и все же последние события показывают, что часть общества не может примириться с таким положением вещей.
Я думаю, что это в каком-то смысле даже реакция на нашу работу, потому что мы становимся более видимы, и проблемы, о которых мы говорим, проблемы гомофобии и насилия в отношении геев и лесбиянок, становятся более видимыми. И, как всегда, при обсуждении каких-либо проблем, когда становится более заметной одна точка зрения, то становится более активной и полярной ей точка зрения. И нам кажется, что это действительно в каком-то смысле реакция на нашу работу. И чем больше будет открытого диалога именно, а не каких-то насильственных действий, тем больше будет и возможностей для объективной информации, преодоления этих стереотипов, которые сейчас существуют в обществе. И то, что сейчас эта тема обсуждается более широко и обсуждается в том числе в СМИ, на мой взгляд, тоже хороший знак, и у людей больше возможностей именно обратить внимание на эту проблему.
На своем сайте организаторы фестиваля приводят следующие данные. В России около 5 миллионов человек – лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров – каждый день испытывают на себе последствия гомофобии. Часто они вынуждены скрывать большую часть своей жизни из-за страха перед возможным насилием и агрессией. Опрос Левада-центра, проведенный в марте нынешнего года, показал, что 3/4 россиян считают геев и лесбиянок неполноценными личностями. Почти 40% высказываются за принудительное лечение и изоляцию, а 4% за физическое уничтожение. Именно поэтому организаторы фестиваля квир-культуры считают, что их фестиваль, призывающий разных людей уважать друг друга, сегодня очень актуален. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии отряды Переходного национального совета захватили аэропорт города Сирт и расположенную рядом военную базу. На прошедших в субботу досрочных парламентских выборах в Латвии победу одержало объединение «Центр Согласия». В центре Москвы сегодня пройдет акция против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу отменил визит в США на фоне растущей озабоченности относительно принимаемых его правительством антикризисных мер. Президент США Барак Обама намерен предложить Конгрессу увеличить налоги на граждан, годовой доход которых превышает $1 миллион. Президент Венесуэлы Уго Чавес вылетел на Кубу, где он пройдет очередной 4-й сеанс химиотерапии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в нашей программе очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Иван Трефилов.
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,4% до 4%. Предыдущая оценка банка была опубликована в июне. Для сравнения, Международный валютный фонд по итогам текущего года прогнозирует увеличение общего объема российской экономики на 4,3%, а Министерство экономического развития России на 4,1%. Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Промышленное производство в России в августе выросло на 6,2% к уровню такого же месяца 2010 года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 8 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,4%. Правительство России, начиная со следующего года, изменит сроки индексации тарифов естественных монополий. Сообщается, что ежегодное повышение цен на электроэнергию и природный газ для всех категорий потребителей будет проводиться с 1 июля, а не с 1 января, как это делалось ранее. Сроки индексации тарифов на железнодорожные перевозки пока остаются прежними, однако после 2012 года они могут быть также сдвинуты на июль. Российский «Газпром» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из России в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. В соответствии с этим документом 50% участия в проекте получает «Газпром», 20% – итальянская компания «Эни», а по 15% – французская «Электрисите де Франс» и немецкая «БАСФ». Шведская компания «Вольво» намерена инвестировать более 52 миллионов долларов в строительство завода по выпуску экскаваторов в Калужской области. Сообщается, что это производство планируется запустить в эксплуатацию в первом квартале 2013 года.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Новости спорта. Российские футбольные клубы стартовали в групповых еврокубковых турнирах. Все играли в гостях. «Рубин» и «Локомотив» свои матчи в Лиге Европы выиграли. В Лиге чемпионов ЦСКА свел в ничью матч с чемпионом Франции «Лилем». «Зенит» же сенсационно уступил чемпиону Кипра. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Начало еврокубковой кампании российских команд в целом оценить непросто. Если взять общий счет, все более или менее успешно. 4 матча в гостях, 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Но после матчей ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов настроение, наверное, было не такое радужное. Итоги старта российских клубов в еврокубковых турнирах подводит футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Алексей, я думаю, что начало неплохое, нехорошее, закономерное. То есть, конечно, оно плохое по тем амбициям, которые есть у российского футбола, но это очень справедливо, потому что топ-клубы российские, те, кто находится на вершине турнирной таблицы, в принципе, не показывают того футбола, который позволил бы им говорить о том, что их амбиции на какие-то победы в Европе, на какие-то достижения, они справедливы. Их, в общем, нужно прикреплять какой-то качественной игрой. Я не вижу хорошего футбола, поэтому то, что «Зенит» проигрывает, ну, скажем так, не очень амбициозной команде с Кипра, а ЦСКА еле-еле играет в ничью, причем не по игре абсолютно, с командой из Франции, причем не самой знаменитой, не самой громкой. Это, к сожалению, реальное положение дел. Что же касается Локомотива, то я думаю, что тут как раз просто разница в классе, потому что по футболистам соперники российских команд, они, конечно, сильно уступают. И там, вот я то, что видел, Рубин играл, ему даже особенно не пришлось прикладывать каких-то больших усилий, чтобы победить. Локомотиву было чуть-чуть сложнее, но, с другой стороны, Локомотив, я думаю, имеет неплохие шансы. При этом это все на фоне просто слабых соперников, потому что, как мы помним, Штурм не попал в Лигу чемпионов, проиграв Батэ, который при всем уважении тоже никакой не грант европейского футбола. Батэ играет в Лиге чемпионов, Штурм играет с Рубином в Лиге Европы.
Похоже, что и у ЦСКА, и у Зенита к началу группового турнира Лиги чемпионов наступил осенний спад. ЦСКА неудачно проводит несколько матчей в чемпионате России, и чемпион Франции Лиль минут 70 имеет колоссальное игровое преимущество. Что же касается «Зенита», если команда с Кипра, пусть опытная, пусть возрастная, но все же играет с суперклубом, как его называют в Питере, на равных, это говорит о многом. Но, с другой стороны, рисунок игры и у АПЛа, и у Лилля просматривался куда более яркий, строгий и четкий, чем у российских команд. Что думает об этом Игорь Швейцер?
Главная проблема лучших российских клубов, потому что ЦСКА и «Зенит» относятся к лучшим российским клубам, у них просто нету настоящей поставленной игры. То есть у «Зенита», наверное, она есть, но у «Зенита» проблема скорее ментальная и индивидуальная, в то время как у ЦСКА проблема системная. Я ЦСКА вижу чаще практически, то есть каждый домашний матч, они, в принципе, независимо от того, выигрывают или проигрывают, играют скучный футбол. При этом при достижении результата все болельщики, все так называемые специалисты говорят: о, молодцы, прекрасный тренер, прекрасный Слуцкий. А когда приходится мериться по-настоящему, то есть мериться с европейскими командами, все, мне кажется, встает на места. Игры у команды нет. Есть индивидуально сильные футболисты, которые, в принципе, вот сделали для ЦСКА результат. Индивидуальный труд, индивидуальные голы. А игра ЦСКА в целом, она скучная. Скучная, неинтересная. Вот Лиль играет в комбинационный футбол. ЦСКА отбывает номер на поле. А у «Зенита» плюс еще к тому, мне кажется, нету не только игры, как-то такой какой-то интересной, опять же, комбинационной, извините за повторение, но и нету индивидуально сильных мастеров, которые могли бы вот это решать. То есть есть Мигель Дани, но вот он хороший ассистент. Он не из тех, кто, как, допустим, в ЦСКА, Вагнер или Думбия, может сам решить что-то забить. Точнее, иногда очень, изредка может. А больше таких футболистов в «Зените», пожалуй, что и нет.
Нынешний состав группового турнира – это естественное развитие европейского футбола. Или там слишком много случайностей?
Случайности, наверное, есть всегда, но все равно это закономерно, потому что есть люди, которые делают спокойно, тихо, без шума свою работу. Вот тот же Батэ как раз прекрасный пример. Я вот наблюдал, не так много матчей видел, но вот как работает этот человек, Виктор Гончаренко, это просто потрясающе. Футболисты вроде бы все средние, но насколько они здорово обучены в тактическом плане, насколько они радуют глаз самоотдачей, какой-то вот игрой такой, это я очень завидую по-хорошему болельщикам из маленького белорусского города Борисов.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Следующие еврокубковые матчи российские клубы проведут 27, 28 и 29 сентября. ЦСКА сыграет с итальянским Интером, Зенит с португальским Порту, Локомотив с бельгийским Андерлехтом, а Рубин с греческим клубом ПАОК. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – националистическая риторика. В среду телекомпания РЕН-ТВ сообщила.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева грозится подать в суд на ЛДПР. Правозащитнице не нравится новый предвыборный лозунг партии «ЛДПР за русских».
Я себе представляю, как может интерпретироваться этот лозунг и членами ЛДПР, и теми, кто их слушает, в глубинке, где контроль меньше. Там это может быть просто «бей других, спасай Россию» и так далее.
В свою очередь Владимир Жириновский уже заявил, что готов встретиться с Алексеевой в суде. Лидер ЛДПР настаивает, понятие «за русских» в нынешней кампании философское.
А в таких случаях, как правило, назначают лингвистическую экспертизу, так что будет логичным за комментариями обратиться к эксперту в этой области. Вот вопрос Леониду Крысину, замдиректора Института русского языка имени Виноградова. Как вы относитесь к вот этому предвыборному лозунгу «ЛДПР за русских»? Есть тут к чему придраться?
Очевидно, что человек хочет расширить свой электорат путем привлечения националистически настроенных слоев. Даже с чисто языковой точки зрения придраться есть основания, и вот почему. Из некоторых утверждений на любом естественном языке, и на русском, и на каком-либо другом, следуют выводы. Какой-то смысл не утверждается прямо, а вывод можно сделать. Например, если мне в гостях предлагают мясо и овощи, я говорю, мясо я не ем. И спрашивающий поймет меня, что овощи-то я ем. Точно так же, если человек говорит, что я защищаю русских, а в стране живут не только русские, то из этого следует, что он защищает русских, а про других он ничего не говорит. Из чего можно сделать вывод, что других он не будет защищать.
То есть это вот такая языковая конструкция, которая предполагает по умолчанию, что есть еще продолжение смысла.
Да, в лингвистике есть такое понятие импликатуры. То есть имплицитно это значит скрыто, неявно. Эксплицитно это явно, а имплицитно неявно. Вот есть такие неявные смыслы. И когда из какого-то утверждения можно сделать какой-то определенный вывод, это и есть свидетельство наличия в этом утверждении неявного смысла. Я защищаю русских или я защищаю только русских, тем более, означает, что других я защищать не собираюсь.
Или даже более того, как вот считает Людмила Алексеева, это означает, что следует как-то преследовать тех, кто не русский, тех, кто, может быть, виноват в бедах русских.
Это уже далеко идущий вывод. Он прямо из утверждения, что я защищаю русских или я защищаю только русских, не следует. Можно вычитывать этот смысл, но прямо он не следует. А вот смысл, что я никого другого, кроме русских, не защищаю, он прямо следует из этого утверждения.
Но от кого тогда нужно защищать, если предполагается противопоставление русских и нерусских?
От кого? Тут могут быть разные трактовки. Защищаю интересы русских, допустим, интересы перед властью можно защищать. Там разные могут быть адресаты этой защиты.
Леонид Петрович, вам не раз приходилось делать лингвистические экспертизы по поручению разных судов. В случае, если вдруг состоится такая тяжба, рассуждения будут примерно такие же, как вот только
да,
что...
Да, ну, более пространные, более аргументированные, потому что то, что я сейчас говорю, это соображение с точки зрения не только профессионального знания, но и здравого смысла, а при экспертизе уже мобилизуются какие-то более специальные средства.
Вы имеете в виду именно языковые?
Да, и ссылка на словари, на какие-то работы, чтобы это было аргументировано. Экспертизы обычно опираются на некоторые авторитеты в области лингвистики.
Смеем предположить, что и Леониду Крысину, и многим его коллегам нынешние выборы в Государственную Думу работы прибавят. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «Общественное мнение». Совместное исследование казанских и петербургских социологов, посвященное взаимоотношениям правоохранительных органов с мигрантами-гастарбайтерами. Ведет программу Вероника Абаде. Она ждет ваших звонков в прямой эфир, начиная с часу дня. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны.
Везде переходное правительство будет участвовать в формировании новой
власти. К сожалению, чудес не бывает, он скончался.
Илья Баринов был сбит ранним утром в понедельник у одного из старших.
Российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».